достижения современной науки и техники были во многом навеяны их автором сказками, научно-фантастическими романами. Полет мечты раскрепощает мысль, и она может достигать таких сфер, где имеется беспредельный запас идей, накопленные человечеством разных планет нашей Солнечной системы, других звездных систем. Полетов мечты не будем бояться, говорят нам великие учителя, если, конечно, мечта является творческой, жизненной, приносящей реальные следствия. А вот беспочвенные мечтания, наполненные эгоизмом, самостью, вот их надо отбрасывать, они бесплодны. Задуманное и пришедшее на ум днем можно осуществить ночью в тонком мире, если, конечно, внешние условия не позволяют сделать это обычным путем. В тонком мире можно связаться с далеким другом, можно заложить основания для реализации мечты на земле. Одним словом, можно мыслью творить на земле через сферы тонкого мира. Какие просторы мысли творчеству нашего юношества дали, например, фантастические рассказы и романы Жюль Верна, книги Ивана Ефремова. Но нет такой вот области на земле, куда бы силы тьмы не просунули свою мохнатую лапу. И в результате, рядом с книгами Жюль Верна и Ефремова, появляются книги о каких-то там космических пиратах, о якобы темных планетах со злобным бесчувственным населением. Оружие черной иерархии – это страх. И он как раз ползет, вот этот страх, от такой «фантастики», в кавычках, которая в наше время широко экранизируется. И всякий человек, не имеющий связи с высшим миром, с миром света, он обычно попадается на удочку темных тварей. Учение Жуковского говорит, что нельзя достичь высокого уровня развития, нельзя добиться утончения окружающего мира, пока не утончится и не облагородится сам человек. Только через него вся окружающая природа, сама планета может облагородиться. Хочешь изменить мир? Для этого прежде всего изменяй себя. Сколько бы дурак ни менял мир, мир к лучшему никогда не изменишь. Для грубого сознания, неразвитого сознания, невозможны полеты, далекие полеты к дальним мирам. Поэтому подобные измышления этих всевозможных темных горе-фантастов является просто уловкой темных сил, чтобы посеять страх в юных душах землян. Ну вот вы включили телевизор, там очередной идет жуткий фантастический боевик с какими-то инопланетянами, с полетами якобы куда-то на другие планеты, чуть ли не в другие галактики. Все это бред, как говорят, сивой кобылы, то есть черных отбросов из тонкого мира. Ни о каких полетах вот этих двуногих, злобных землян речи быть не может. Никуда никогда их отсюда не выпустят. Никаким планетам. Они могут только барахтаться в темном астрале среди всяких нагромождений. И вот там для них всякие планеты, галактики и прочая мерзость, которую они выдумывают. Но на самом деле мечты о дальних планетах, под дальними надо иметь в виду высокоразвитые миры. Вот такие мечты о высокоразвитых мирах где они могут находиться? Ну вот в нашей Солнечной системе, скажем, Венера, Юпитер, Уран, Нептун. Вот мечты о таких высокоразвитых мирах очень нужны людям, потому что это сейчас для человечества одна из трех важных задач – контакт с иными мирами. Мысль, направляемая волей человека вдаль, возвращается обогащенные знаниями. Но вот эти вот мысли, они еще пока не могут быть восприняты нашим грубым физическим мозгом. Но коли они посланы куда-то к иным высокоразвитым планетам, а мысль, как известно, она всегда возвращается обратно. Но она уже будет, как говорят, не в одиночестве, а усиленная мыслью, энергией тех планет, куда вы ее направили. Правда, мозги наши не могут принять такую мысль. Для этого требуется сердце. Зато такие мысли помогут в будущих гениальных открытиях и прозрениях. Полет в будущее дает человеку крылья, так говорят космические учителя. Мысль становится светоносно крылатой. В будущем все для нас, абсолютно все достижимо и все возможно. Поскольку если человек желает идти по пути совершенствования, то ему все возможно, все достижимо. Устремляя сознание свое в будущее, создавая четкие формы будущих выявлений жизни, человек тем самым оформляет мысли в определенные образы. Пусть они хотя бы относятся к будущему, но тем не менее они уже будут жить в настоящем. Они на самом деле живут и пульсируют в пространстве, вдохновляя людей на новые достижения, на новые победы. Вот почему мы, говорят учителя света, вот почему мы устремляем мысль земного человечества в будущее. Сила тьмы всячески пытается устремить мысль человечества не в будущее, а в прошлое. Вот обратите внимание, все, где кто-либо устремляет вашу мысль назад, это силы тьмы, представители черной иерархии, остатки той недобитой банды, которая продолжает гадить тут нам везде и всюду. Поэтому мы, говорят великие учителя, придаем огромное значение наполнению пространства мыслями, устремленными в будущее. Наши ученики, говорят они, не знают безделья. Они не знают, что такое бездумье или хаос в мыслях. Когда пространство готово и ждет, чтобы принять в свое лоно образы строительной, оформленной, строительной, эволюционной, светоносной мысли, то долг сотрудников наших во всех уголках планеты Земля творить эти мысли, их укреплять, насыщая огнем своего сердца. Куда же направится земное человечество, если не будет иметь пространственного хранилища образов высоких мыслей, ведущих человечество к светлому будущему? Ведь скоро мы придем к такому времени, когда на планете не будет никаких войн, не будет грабителей разного пошиба, не будет всех видов угнетения и насилия человека над человеком. То есть вот это детство человеческого разума, оно должно закончиться. Поиграли, хватит в игрушки. Сейчас игрушки будут отниматься у всех, кто сильно ими увлечен. Потому что детям надо заканчивать эти игры. Каждая эволюционно-строительная мысль, сознательная, брошенная пространство ауры нашей планеты, брошенное даже бессознательно, есть уже благо. Нет двух одинаковых человеческих лиц, совершенно схожих между собой. Все люди разновидны, своеобразны. Тем более разнообразна, разновидна мысль. Стало быть, пространство можно насыщать всем богатством, многообразием мыслей, годных на все случаи жизни для всех народов нашей планеты. Мир строится мыслью. Мыслью создана и планета, и все вокруг. Жизнь планеты строится мыслью. Не прошлое, а будущее есть та самая сфера, где осуществляется любая мысль. Так вот, надо мыслью всем коллективно, сознательно строить будущее нашей Земли. Великое значение мысли для жителя физического мира, но настолько возрастает значение психической энергии, мысли и воли, очень сильно возрастает, когда человеком сбрасывается физический скафандр, когда стираются границы между народами, странами. В тонком мире нет границ между так называемыми народами и так называемыми странами. Там нет никаких стран. Стираются границы даже между историческими периодами. То есть мы там будем иметь дело с историей прошлого и будущего. Нет различия в служебном положении или в каком-либо достатке или недостатке. Но как разобраться среди многомиллиардных толп во всем, что окружает там, в тонком мире? Как устоять против течения астральных энергетических вихрей? Вот останутся позади условия физического мира, и в мир новый придется вступить, то есть в тонкий мир. Это абсолютно каждого ждет. Если не сегодня, так завтра, если не завтра, так через 30 лет, через 50. Надо же к этому основательно готовиться. С чем туда вступит человек? Оказывается, в строгом соответствии его сознанию будет соответствовать и этот новый мир, в котором вступит. Значит, к нему-то и надо готовить свое сознание. Как объяснить землянам о том, что надо выжечь в мозгу, как дать понимание им того, что вся жизнь, краткая жизнь, физическая жизнь на нашем физическом глобусе, кратенькая, коротенькая жизнь, в каких-то там 50-100 лет, на самом деле это подготовка к жизни в надземном мире. Если собой человек владеть не научится здесь, то там этому научиться будет невозможно. Там это поздно делать. Там вихри астральной энергоматерии захватят и увлекут человека, не умеющего владеть, не подчинившего своей воле свое низшее животное начало. Именно здесь, сейчас, каждое мгновение жизни надо использовать для того, чтобы подготовиться к жизни вне физического тела. Каждое качество духа будет опорой, каждый кристаллик огня, который человек удастся сберечь в этой жизни, не истратить на какие-либо мерзости. Каждый кристаллик огня будет источником силы. Каждое самое малейшее усилие, усилие немощь свою победить, там расцветет огнем достижения. Если у человека аура чистая, наполнена психическим равновесием, то магнетизм, энергетический магнетизм, притянет такого человека в высшие слои тонкого мира. А если не удалось ему здесь успокоить свою ауру, сгармонизировать не удалось все энергии материи в своем существе. Возможность опоры только одна. Это иерархия света, или как в разных сектах и религиях называют Бог. Но Бог – это не некое одно существо, это космический разум и его представители на нашей Земле, известные нам как иерархия света. Так вот, иерархия света будет единственной опорой, единственным источником света и жизненной энергии. Вот если отсюда человек вышел из своего физического тела, знает об иерархии света и хочет быть как можно ближе к высшим существам, тогда, естественно, он к ней притянется. А вот уж от нее можно начинать свои первые шаги в тонком мире. Всякую земную мудрость придется отбросить, как сказал апостол Павел. Мудрость земная – мерзость перед Богом, ибо она ни к чему. Можно быть здесь прекраснейшим специалистом в любой области земных знаний, в науке, медицине, где угодно. Но в тонком мире все это совершенно неприменимо. Именно знание высших законов необходимо человеку. Знание жизни астральных сфер. Если человек не получит хотя бы какое-то небольшое количество таких знаний, как живет в физическом теле, то он абсолютно беспомощен в тонком мире. Мускульная сила, какая бы она ни была громадная у человека, и всякие другие энергии, которым он здесь пользовался, в физическом мире они необходимы, а в тонком мире совершенно неприменимы. Главными движущими силами в высших сферах, в высших мирах, является мысль, вооруженная психической энергией. Тот, кто мыслью своей научился владеть, управлять, вот он в тонком мире творец своей собственной жизни. Невежда думает в страхе, что ж там его ожидает-то. А тот, кто владел мыслью своей, сам себе создает те условия жизни, какие он хочет там. Ибо там властвует мысль. Например, мысль радости. Радость несет человеку. Мысль горя, он будет там проливать слез в море. Зачем, только непонятно. Мысль света, свет привлечет. И сам человек будет в свете летать и купаться. Мысль тьмы, если таковая живет в человеке, тьму привлечет и во тьму погрузит несчастного мыслителя. Высшие мысли, высшие принесет. Мысли о своих отцах и о каких-то старых традициях привлечет и отцов, и эти традиции отжившие. Мысль о космическом учителе, о творце нашего с вами сознания, привлечет нас к нему. Именно мыслью своей определяет человек свое окружение. Мысль очерчивает границы своих возможностей. Если в незримом мире, в тонком мире все возможно, то эти возможности оказываются безграничны. Приход человека, покинувшего физическое тело, приход его в тонкий мир начинается с того, что он должен там во что-то одеться. Потому что эту одежду с собой туда не возьмешь. Вот одежда, в которой мы хороним наших усопших, это одежда не того человека, который там будет жить в тонком мире, это одежда трупа. Тонкое тело, имеющее форму физического, тонкое тело, когда отсюда человек выходит, он уходит туда голым. Но вы же знаете, что голым сюда пришли, да? Или кто-то одетый пришел. Так вот туда тоже мы уходим голыми. Поэтому здесь надо сразу подумать, а что же я сразу-то, во что я оденусь там? Никто одевать там не будет. Там могут только подсказать, если будет кому подсказать. Надо представить себе, что как туда выйдешь, ты уже соответствующим образом одетый. Вот это будут уже первые опыты по применению силы мысли в тонком мире. Люди одеваются в тонком мире мысленно. Но мы здесь тоже используем мысли для того, чтобы что-нибудь там скроить, сшить, там, надеть, да? Только надо потом еще руками и ногами поработать, мозгами. А там этого не надо. Будет время, когда и физическая материя будет подчиняться нам в какой-то степени, как и тонкая материя сейчас. Вот есть планеты, где материя плотная, подчиняется человеку. Так вот в тонком мире человек одевается мысленно, облекая себя в те одежды, которые он создал в своем воображении, своими мыслями. Очень много людей, к сожалению, кто вообще не способен представить себе даже чистого листа бумаги. Вот такие люди в тонком мире, как говорят знающие, исследователи тонкого мира, вот такие люди с полным отсутствием воображения бредут там в тонком мире абсолютно голыми. А мы еще пока там имеем вот те формы физические, в которых мы здесь с вами пребываем. Физического тела нет, правда, а форма тонкого тела еще сохраняет форму физического. Полезно понять разницу между одеждой земной и надземной. Надземная одежда одна, запас ее совершенно излишен в тонком мире, там не нужно много одежды. И вообще там таскать с собой ничего не надо. Создается она воображением. Там хоть 100 одежек можешь в течение суток на себя натягивать. Облекает ее человек в себя при помощи мысли. Для этого нужно ярко представить себя в такой одежде, какую хочешь иметь. Голым даже в тонком мире ходить не очень приятно. Земные обычные одежды в тонком мире, в которые там себя одевают люди, смешные весьма. Иногда мы видим фрак там с крахмальной сорочкой или пышный какой-нибудь царский или императорский придворный мундир. Корсеты и всякие прочие крайности моды. А сейчас силы зла изощряются. Вы видите, какие на подиумах там эти вот ходят у нас? Дамы, дамы в чем ходят, да? Вот представьте себе, вот это туда не потащит. А ведь потащит. Красота облачения человека оправдана везде, в том числе и в тонком мире. Но красота должна сочетаться с простотой. Толпы астральных сфер тонкого мира одеты по сознанию, по народности, времени и эпохе. Поэтому разнообразие там одежд у этих толп очень велико. Но есть одеяние универсальное, годное для всех времен, для всех цивилизаций. Облачение высокоразвитых существ, высоких духов очень красивы и просто необычайно. Ну, вспомните вам, там в Евангелии, что нам пишут про Христа, в чем он был одет. Что он каждый раз был в другой модной одежде, что ли? Высочайшая пластичность материи тонкого мира позволяет мысли облечься мгновенно, в отличие от инертной материи нашего физического мира. Вот наша материя требует много чисто физических действий, усилий для того, чтобы воплотить мысли в плоть вот эту, нашу физическую плоть, физическую материю. В тонком мире человек становится как бы самой мыслью, то есть он принимает ту форму мысли, которая себя облекает. Если человек будет в тонком мире думать о себе, как о калеке, он там будет калекой. Ну, многие люди там больными умирают, да? Вот если он там будет думать, что он еще больной и все, он там и будет больным. А этого ни в коем случае допускать нельзя. Если он слепой и будет думать о себе, что он еще слепой, он там слепым и будет. Если будет считать себя уродом, уродом и будет. Если себя считать красавцем будет, таковым и будет. Если считает себя камнем, камнем там будет где-то лежать среди мусора. Ну, там одна в песенке поет, она кошечкой хочет быть. Надоело ей быть человеком. Вот там такой кошечкой и будет. То есть все, что думает о себе человек, он тем там и будет. Примет именно такую форму. Вот что интересно. Если считается каким-нибудь зверюгой или хочет им быть, он примет обличие такого животного. Так что надо подумать, кем мы там, как мы там хотим выглядеть-то, кем мы там будем-то. Здесь-то физическое тело скрывает наши замыслы и тем, чем мы являемся на самом деле-то, не видно. А там сразу видно. Вот сказки-то разные в детстве же мы читали, да? Легенды, сказки об оборотнях, о превращении человека в зверей, в растения, в птиц, в деревья, в скалы. Вот это как раз все взято из тонкого мира. Это не бабушкины выдумки, не выдумки фантастов. Вот там, пожалуйста, можно и в скалу превратиться, и в растения, и в леопарда, и в тигра. Чего хочешь, пожалуйста. Ну вот как мать природа нас любит, да? Чего хочешь, то и напяливай на себя. Хочешь умным быть, пожалуйста, дураком тоже, пожалуйста. Развоплощенец, подверженный вожделениям, ну, каким-то страстям, особенно неприятные, если такие мерзкие какие-нибудь страсти, он будет являть собой вот именно ту форму, которая придала ему мысль. Мысль о той мерзости, которую он постоянно там культивировал в себя. Именно мысль, которая преобладает в его существе. Обжора обставит там себя всевозможными вкусностями. Правда, вот внешнюю человеческую форму у нее еще пока будет сохраняться. Надо же, только род будет, конечно, очень такой сластолюбивый, здоровый. Это же надо все туда засовывать. Толкать туда куда-то надо все эти явства. Оно будет поедать, а конца им не видно. Но вожделения иного порядка могут превратить человека в те или иные образы мысли, в которые погружается или воплощается находящаяся в страсти, одержимая страстью в сознании человека. Вот такие порочные всевозможные страсти, вожделения, они так меняют внешний облик развоплощенного человека, что он и на человека-то не похож становится. Они накладывают свой отпечаток. Иногда вот такие жуткие порочные мысли накладывают отпечаток на человека при его следующем воплощении даже. И тогда мы что получаем? И вот рожает женщина, животноподобное уродливое создание. Но иногда рожает. Вот этим вот свойством пластичности энергоматерии тонкого мира часто пользуются персонификаторы тонкого мира. Они могут надеть на себя вид знакомых людям высоких сущностей. Ну, скажем, какая-нибудь темная сущность может явиться нам в облике авторитетного, уважаемого нами, скажем, лица. Любого, образ любого святого могут надеть, Христа, Божьей Матери, кого угодно, и явиться неопытному человеку. Как определить, кто явился? Внешне ничем вы не отличите этого персонификатора от истинного человека, скажем. Главным судьем по всем вопросам, как на Земле, так и там, в тонком мире, там может перед вами вдруг появиться, скажем, какая-то высокая сущность. Сам Христос появится, скажет: «Я Христос». И что? И ты сразу упадешь ему в ноги и будешь кланяться. То есть определить будет практически невозможно. Христос это или это разбойник астральный, одевший обличие, натянувший на себя. Главным судьей остается только сердце. Вот оно наиболее точно даст ответ. Кроме того, темные персонификаторы могут принять близкий, похожий облик, похожий на высоких индивидуальностей. Но вот вызвать свечение вокруг себя они, как правило, не способны. Темный не может окружить себя настоящим-то светом. А форму, в которую он может предстать, это он может сделать. Он не может по-настоящему истинно сияющий облик изобразить, как говорят. И вот попытки персонификации темными светлых обликов для опытного глаза легко различимы, а для неопытного, да особенно для того, кто из себя воображал, что он достоин того, чтобы видеть там святых, общаться с ними и со самим Христом, они достойны. Вот такой и примет как раз такого лжехриста или лжесвятого. Всякий воображающий себя кое-чем, вот это всегда будет наказан. Персонификаторы в тонком мире, темные персонификаторы, представители, как говорят, черной иерархии, они могут желаемый им облик какого-либо высокого существа принимать, но только временно. На все время этому силы просто не хватит. Все время себя натягивать маску, которая не соответствует их энергетике и их сознанию. Постепенно эту форму, которую на себя надели, если она все время не поддерживается усилием их воли, она рассеивается. И человек принимает свой истинный вид. Но если это темная сущность, вот она и становится жуткой, отвратительной. Персонификация, она временна всегда. И она не освобождает этих темных персонификаторов от их подлинного облика, который обязательно в конце концов выступает наружу. И вид святого, там вид Христа, скажем, вид любой высокоразвитой сущности, которую мы с вами уважаем, этот вид исчезает. И вместо него появляется какая-нибудь хищная морда какого-либо животного. На Земле мы знаем как хороших, так и плохих художников. Но в тонком мире мысль творчества там раскрепощено. Каждая мысль тут же воплощается в определенную форму. Разобраться в грудах нагромождения, особенно низших слоев тонкого мира, очень трудно. В более высоких слоях тонкого мира продукты мысленного творчества выше качества. Однако только чувство красоты, знание законов космической гармонии, развитое воображение творят истинное искусство как на Земле, так и в тонком мире. Но нагромождение низших слоев тонкого мира нашей планеты чудовищные и ужасные. А личины их обитателей устрашает даже крепкое человеческое сердце. Мало того, там много устрашателей сознательных. Конечно, разделение всех этих обитателей по слоям. Они охраняются определенными иерархиями. Так что там просто так из одного слоя тонкого мира в другой перейти нельзя. И тот, кто не связан ничем с этими ужасными низшими слоями тонкого мира нашей планеты, ничем не связан, он охраняем от соприкосновения с этими слоями космическим законом. Тонкий мир в сознании каждого человека должен занять положенное ему место. Должен отсутствовать у человека страх перед какими-либо непривычными явлениями. Нужно разрушить в своем сознании очарование тонким миром. Люди, покидая Землю, уносят тонкий мир все свои и свойства, и качества. То есть они там те же самые, что и здесь. Только внешний облик их приводится по созвучию мыслей в соответствии с качествами духа. Следует помнить, что люди, покидая физический мир, сбрасывая физическое тело, в огромном большинстве своем не становятся лучше. А потому надо оставить всякое трепетание, преклонение, робость перед всем тем, что предстанет перед человеком в тонком мире. Для этого необходимо мужество, спокойствие, осознание близости космического учителя. Вот это все там очень необходимо. И чем больше человек боится там чего-то или кого-то, то тем больше он будет испытан этим самым чем-то или кем-то. Понимаете? Вот тараканов, наверное, боится человек. Значит, тараканы там будут на него. Некоторые там вот боятся пауков, там, да, еще каких-то животных там боятся. Визжат от страха там. Некоторые дамы мышей боятся там, скажем, пищат прямо аж. Вот этого ничего бояться нельзя. Чего боишься, там и будет на тебя нападать. Мы же ничего не боимся уже, да? И никого, да? То есть работает закон созвучия. Можно улыбнуться перед самыми страшными жуткими масками, но лучше миновать вот эти низшие слои прямым устремлением к свету, к великим учителям. А вот позднее уже потом сверху оттуда, с высших слоев, можно с целью изучения посетить эти жуткие, загаженные слои тонкого мира нашей планеты. Но для этого надо иметь мощную защиту. Лучше посетить, конечно, эти слои с руководителем опытным, ибо они очень заразительны. Заразительно, ужасно. А ведь каждое пятно той или иной страсти на нашей собственной ауре будет сильным магнитом притяжения темных тварей и целью нападения их. В тонком мире человеку приходится быть намного больше по времени, чем в физическом мире. Земная жизнь является своеобразным трамплином, который определяет высоту надземного прыжка. Чем выше качество духа у человека, чем выше, тоньше и светлее мысль, воля, чем больше психической энергии высокого качества и, соответственно, чистые аурические излучения у человека, тем выше уровень выхода отсюда при развоплощении человека. Если человек, например, был сильно привязан вот к этой твердой материи, к пище, там, скажем, через какой он выйдет у себя центр, как вы считаете? Через самый нижний, да? А что там у нас внизу? У нас там скапливаются разные отбросы. Да, как вы помните, да, отбросы, да? Так вот там, где такие отбросы находятся в тонком мире, туда и выйдешь. Все в строгом соответствии. А если мысли какие-то повыше, чувства какие-то высокие, развиты, значит, выйдешь тогда что? может быть, через четвертый центр сердечный, ну и так далее. Каждому по его. Человек высокой духовности, у которого личные проблемы, личностные проблемы совершенно не занимали, то есть никаких у него шкурных интересов не было, никаких личных проблем у него здесь практически не существовало уже, он от этого всего избавился. Он проходит вот этот низший астральный мир, как стрела, устремляясь в высшую сферу. Высокоразвитые, ну вот скажем, их называют на Западе святыми, на Востоке риши, они проходят эти темные слои тонкого мира, как молния. Молния сверкнула. Им там нечего делать в этих нижних слоях. Для чистого сердца тьма не страшна. Не страшны все ее хищения. А вот сознание человека, полностью не очистившее себя, должно быть постоянно на страже. Аура работает, его собственная аура, работает как своеобразный магнит. Скажем, какие-то темные излучения остались в ауре, но немножко их там осталось. Вот они привлекут к себе вибрации родственного порядка. И человек застрянет где-то в каких-то низших слоях. И в тонком мире нейтрализовать обычный и привычный магнетизм ауры практически невозможно. Тот, кто строит на красоте, на чистоте, может не опасаться. Но для тех, у кого что-то темное осталось в ауре, те или иные страсти, привязанности, вожделения какие-то, для таких, как говорят великие учителя, мы утешения не имеем. Поздно начинать готовиться к переходу в тонкий мир перед самой смертью. Никакие церковники, никакие попы здесь не помогут. Ведь ауру свою в одночасье еще никому никогда переделывать не удавалось. В тонком мире вопрос о передвижении еще более важен, чем здесь на Земле. Там купить билет на поезд или на самолет невозможно. Там этого всего не нужно. Один там, конечно, летает, а другой либо стоит, либо сидит или лежит, как каменный истукан. И все. А кто-то в гробу лежит, кто-то в могиле там. Там тоже в тонком мире могилы есть, пожалуйста, сколько угодно. Но он считал себя, что он там в могилу закопали его, больше ничего от него не будет, кроме его с могилой. Да, вот там будет в этой могиле, только уже не физической, а в тонкой. То есть все, что он планировал, ну он планировал в могиле, да, разлагаться. Вот это, пожалуйста, его там ждет. Разлагай себя сколько хочешь. А поскольку разложиться очень сложно там в тонком мире, здесь-то быстро все-таки можно. Говорят, за 50 лет труп что? Разлагается. А там, может быть, 5000 лет надо будет разлагаться. Но кто-то считает, что никакой жизни нет там. Вот он будет как каменный истукан там стоять. Жизнь вокруг кипит, а для него же ее нету, да? Значит, что? Вот камень там лежит, мы смотрим, вроде жизни никакой он не живет, камень. Вот такой товарищ там будет в виде этого. Способность летать зависит от силы мысли и от силы психической энергии. Так что надо готовиться. Надо сейчас ложишься спать вечерком. Надо подумать, как бы мне там вот летать, не сидеть бы и не ходить бы вот этими ногами. Не может полететь тот, кто не поверил в такую возможность, живя здесь. Именно от мысли зависит быстрота и легкость полета там. А разоплощенному человеку, не знающему глубину своих возможностей, кажется, что нужны какие-то предметы, какие-то приборы, даже, может, какие-то животные, может быть, ковер-самолет, которые помогут полетам в тонком мире. На самом деле там абсолютно ничего не нужно. И вот там, что интересно, каких только летунов нету тоже. Кто-то на коврах в самолетах летает, кто-то на лебедях. Ну, знаете, сказки у нас же есть, там на лебедях долетали. Кто-то передвигается на сером волке, на лошадях, на слонах, чего угодно. Что в сказках когда-либо читали? Кто-то на каком-то крокодиле там и так далее. Как и в волшебных сказках, там все это абсолютно возможно. Пределом служит богатство или бедность воображения, а следовательно и образ мысли. Вот теперь у нас появилось много разных способов передвижения. Сейчас, да? Оказывается, их утащит туда, и там же вот такие способы. Все, что здесь придумали, туда тоже. Все способы передвижения, которые человек себе выдумал, разработал и сделал, создал здесь, вот, повторяются и там. А вот знающий человек не нуждается ни в каких аппаратах, так как его собственный микрокосм все это заменяет, все абсолютно, с помощью его собственной мысли. Вот вопрос с жильем. Надо там где-то человеку жить или не надо? Как вы считаете? Но здесь нам гнездо какое-то, квартира нужна там, понимаешь, балаган какой-то или что-то еще. А там? Погода вопрос там. Погоду там можно себе какую угодно сделать, это первый момент. Там можно, вечно там будет у тебя сиять какое-нибудь солнце. Там любое солнце себе можно сделать, вот этого солнца там нет. Любую обстановку. Ну вот насчет квартиры вопрос, конечно, серьезный, да? Мы же привыкли здесь с квартирами дело иметь. А там на тебе квартиры нет. Ни погоды нет, ни квартиры, ничего там нет. Но в то же время там все есть. Жилище там совершенно не нужно. И пища не нужна никакая. И сон тоже не нужен. Представляете? А мы здесь так привыкли думать категориями земли, мерить все этим, да? И вот там, отсюда человек уйдя, начинает строить себе всякие забегаловки, всякие жилища, балаганы, квартиры, кто-то дворцы, в зависимости от возможности его мыслей. Если мысль, так сказать, такая, знаете, хорошая, воображение развито, он себе такой дворец может отгрохать. Он сейчас как эти крутые строят там себе. Здесь-то мы не можем такое сейчас построить, здесь же миллион, ой, там сотни тысяч, миллионы долларов, да? А там, пожалуйста, можешь удовлетворить свою страсть. А кто-то ютится по каким-то закоулкам. Бомжом хочешь быть, пожалуйста. Мусору там сколько угодно, может, свалок тоже полно пока. Пока. Говорят, скоро их все ликвидируют. Легче всего разрешается вопрос о жилище те, кто не привязан здесь ни к какому жилищу. Ну, скажем, странники, там, путешественники. У них где остановился, там и дом. Но вот надо, живя в доме, приучить себя, то я здесь что? Временно, как на вокзальчике с чемоданчиком. Правда, там и чемодана даже не нужно. Еще одно удобство. Так вот, такие люди, которые не привязаны ни к месту, ни к жилищу, они легче всего входят в условия тонкого мира. Они не нуждаются там ни в каких домах, квартирах. В то время, когда все богатство и возможности пространства находятся в распоряжении человека, он, к сожалению, создает своим бедным воображением убогие прототипы того, что окружало его здесь на земле. Теперь, как поговорить там друг с другом? Можно, конечно, двигать челюстями, они еще там остаются пока. Но мы здесь вот двигаем, да? А можно не двигать ими совершенно. Можно телепатически там общаться. Те, кто не имеет таких знаний, продолжают сотрясать астральный воздух, выговаривая какие-то слова. В тонком мире мысль заменяет слова. обычно разговаривают там, вот этим вот, своим речевым аппаратом, только новоприбывшие. Те, которые еще плохо соображают, что к чему. Или те, кто не в состоянии освободиться от земных пережитков. Ну, те, кто очень часто любили говорить, болтуны, да? И болтуни. Они настолько привыкли, привязаны вот к этому болтающему аппарату, да? Вот они и там, конечно, не могут сразу освободиться. Очень необычная жизнь в тонком мире. Даже в области чисто бытовых проблем. Видите, бытовые проблемы там, оказывается, остаются. Но их надо правильно решить. То же самое передвижение, там жилище, общение, там еда, питье и так далее. Тогда возникает вопрос у мыслящего человека, а что ж там тогда я буду делать? Да? Квартиру строить не надо, есть, пить ничего не надо, спать тоже. Мы же здесь столько времени на это тратим, да? Большую часть своей жизни мы здесь занимаемся вот этим бытом. А бытием нам некогда заниматься. Вот вы вырвались тут на полтора часа про бытие поговорить, да? Да может быть там где-то еще дома так случайно книжку схватили, которая про бытие нам рассказывает. А остальное время все только бытом занимаемся. В тонком мире жизнь – это продолжение, как правило, земной жизни. Человек, который вел здесь сонный, животный или растительный образ жизни, продолжит там такое же свое скучное, бесцельное пребывание в тонком мире. Обратите внимание, такое же скучное и бесцельное. Где же полно, так сказать, такого народа, к сожалению, у нас, да? Которые ведут растительный, либо животный просто образ жизни. Многие, подобно пугалам или чучелам, тупо и бездумно шатаются там без всякой цели. Но здесь-то хоть там чем-то есть заниматься еще, да? Чем занимается в основном народ? Вот? Знакомые там, близкие, рядом, соседи там все. Которых ничего, кроме быта, не интересует. Чем они занимаются? Бытом же, да? Вот тем самым они и там будут заниматься. Но там-то ведь есть не надо будет, пить не надо, на работу ходить не надо. Добывать себе, понимаешь, там пропитание, счет банки тоже не надо там держать, там нет банков. Чего же делать-то? Так это какая-то для них природа. Диван и все? Телевизор, что ли? Ну, можно там себе состряпать телевизор, сиди, смотри, какой-нибудь триллер. Зато как удивительно наполнена жизнь в тонком мире человека, который потянулся еще здесь, в физической жизни, к красоте, к искусству, творчеству, к какой-то исследовательской, научной деятельности, в любой области жизни. То есть он здесь тянется к мысли творчеству. Вот для нас с вами, там, если мы тянемся к знаниям, там огромные библиотеки, таких, каких здесь нет, школы, почище любого института, любого вуза. Учение живой этики перечисляет 7 главных направлений деятельности в тонком мире. Каждый имеет свои, как бы, еще и подразделения. Все произведения искусства любые, различных исторических периодов, за многие тысячи, десятки, сотни тысяч лет, здесь они давно пропали, исчезли, их нет, да? Там все это есть. Все осталось. Лучшие музыкальные произведения когда-либо созданные и принесенные композиторами, а здесь уже мы порой и не найдем уже, да, в записи где-либо, там все это есть. То есть любая область музыки, изобразительное искусство доступна тем, кто имеет к этому склонность там. Там можно и слушать, и слышать, и творить, и создавать самому. А для этого совершенно не нужно никаких физических инструментов. Все можно создавать, скажем, в области музыки, величественной симфонии звуков. Творить там можно как музыкальное произведение, так и картины, но без обычных кистей и красок. Творить можно из того же материала, из которого создается образ цветущей розы, скажем. Сейчас вот, в третьем глазу у нас, когда человек этого хочет. Доступны там любые танцы, вне всяких ограничений тела. Тело с костями мешает хорошо станцевать, да? Но там, пожалуйста, извивайся как хочешь. Танец там носит такой, знаете, воздушный характер. Состоит из полетов тонкого тела, явленных в ритме, в слиянии движений со звуками. Изучается там психотехника мыслей, эмоций, чувств, их воздействие на тонкое тело. Изучается их цвет, форма, движение. Одним словом, вся сложная аппаратура существа человека, освобожденного от физического тела. Творчество мысли, воздействие на людей, создание форм и образов. И вот мы там слышали с вами в сказках там про волшебников, да, колдунов, магов там и так далее, всяких чудотворцев. Там все это, пожалуйста, в любом наборе. Это все можно изучать. Изучение строения тонкого мира, различных состояний его материи, изучение области стихий, физиология тонкого тела. Что это такое? На чем основана была отвергнутая учением живой этики магия? Область изучения земного шара. Там можно изучать. Можно с огромной скоростью носиться из одной части нашего земного шара в другую часть. Погружаться в океаны, в толщу земной коры. И там рассматривать, что к чему и как. Посещение любых уголков земного шара. Можно углубиться в прошлую историю человечества и самой планеты. В древние геологические периоды, пожалуйста, потому что в памяти природы все есть. В памяти природы все абсолютно есть. За многие миллионы и миллиарды лет с момента возникновения самой планеты. Представляете, какой колоссальный простор? Но только если дураком, конечно, не останешься, уходя туда. Устремление изучения пространства за пределами ауры нашей планеты, и это возможно. Дальние высокоразвитые миры, пожалуйста, их можно изучать, если готов к этому, конечно. Жизнь на них, общение, контакт с теми, с кем так или иначе человек был связан или соприкасался на Земле. Теперь помощь тем, кто нуждается в помощи, кто ничего не знает, переходя в тонкий мир. Но если очень много, миллионы переходят, не знают, что делать, да? То помогай им, пожалуйста. Не знают о жизни в тонком мире. Ну, конечно, не отрицают ее. Беседы, поучения, разъяснения тем, кто ниже стоит по ступеньках сознания. А также получение знаний от тех, кто выше нас. Пожалуйста, есть желание учиться, пожалуйста, без конца можешь учиться и развиваться. Контакты с иерархией света, то есть с творцами нашей Солнечной системы, нашей планеты, творцами нашего сознания. Ну, созвучие должно быть определенное. Одним словом, там знание в любой сфере. Возможность почерпнуть его по линиям намеченного при жизни на Земле устремления. Вот только это, что здесь наметил, там будет продолжаться. А что не наметил, там наметить практически невозможно. Наметил человек, например, вот он хочет учиться непрестанно всему самому высокому, прекрасному, великому. Да? Вот это и будет там продолжаться. А если не наметил? Сидел человек в скворечнике здесь у себя в каком-то? Или как таракан запеченный? И там будет также сидеть. Пока, наконец, его оттуда не выковырнет космический закон и не пошлет опять сюда на воплощение. Если он не вылезет здесь из таракани угла, он так опять будет сидеть. Ну, какая природа мудрая, хорошая, да? Что хочет, то и делай. Великие учителя говорят, что намеченную цель надо осознать еще здесь, на земле. Именно цель надо осознать и утвердить ее здесь в своем сознании. Там это делать будет поздно. Так что торопитесь. Только дерзающий, устремленный, знающий, чего он хочет, вот только он получит то, что он запланировал. Требуйте даже у высших существ, стучите, ищите, и дастся вам, и отворят вам, и насытят вас, но в силу закона только. Мысль еще при жизни человека в воплощенном состоянии выполняет работу по связи его с тонким миром. Именно мысль прокладывает каналы в материи тонких миров, вот по которым наше тонкое тело устремляется, скажем, во время сна, а потом после смерти тоже по тем же каналам уходит человек, разоплотившись, в тонкий мир. Вот здесь вот на земле тело живет внешней физической жизнью, но мысль-то активна на плане ментальном, и мысль прокладывает в пространстве каналы, пробивая своими энергиями инертное вещество стихий, ну, скажем, ментального мира, тонкого мира. И вот вследствие такой активности остаются близкими человеку. И вот они как раз и формуют надземную карму человека. Пространственные узоры духа, подобно глеям, проложенным в природе, вот по которым только и может двигаться человек. Что он там для себя проложил, живя здесь? А вот эти каналы, то есть направления, по которым там человек будет двигаться, прокладываются его собственной мыслью. Дальше своих собственных мыслей человек продвинуться не может. Поэтому надо все время расширять свою мысль. Мысль прокладывает каналы в пространстве, в созвучные ей сферы. И создает вот все то окружение. Сразу канал, конечно, такой не проложить. Необходимо время, усилия и повторность. Повторность нужна, чтобы канал не заглох, не зарос. Иначе он будет затянут какими-нибудь пространственными нагромождениями. По проложенному каналу мысль уже свободно течет, смывая всякие сопротивления, охрана каналов мысли, проложенных в пространстве, забота – это забота самого мыслителя. То есть надо готовить себе жизнь в тонком мире. Кем человек там будет себя чувствовать, чем будет заниматься, кому служить, или себе самому, или человечеству. Все об этом надо думать сейчас. Этому, по идее, нас должны были учить с детских лет. В детском саду, в школе там. Но поскольку у нас на планете правит, как говорится, бал, черная иерархия все еще, поэтому нас этому не учили. То есть человек должен осознать значение своего пребывания здесь, а не прилепляться к этой земле, как улитка. Раскрепостить мысль свою, пытаясь ей достичь дальних высокоразвитых миров. В полетах далеких в пространство космоса отлетают всевозможные наросты. Надо стремиться за пределы планеты. Каналы, проложенные мыслью человека в пространстве, послужат как раз путями полетов. Космический ключ в руки дается для постижения жизни, открывая перспективы космических далей, он позволяет увидеть в истинном свете и смысл земного пребывания человека. Земное человечество все в целом имеет свою цель и свое назначение. Не могут же бесцельно, бессмысленно жить и страдать миллиарды людей. А назначение земного человечества велико. Земной дом – это планета, это лишь временное пребывание человека. Путь человечества и человека по звездам, и конца этому пути нет. Иные человечества обитают и на других планетах, и их очень много. Все они, хотя бы в нашей Солнечной системе, связаны между собой. А мы ни с кем пока не связаны. Мы сами по себе. Мы же эгоисты, да? Мы только себя любим. Говорят, что у нашей галактики свыше 200 тысяч высокоразвитых цивилизаций объединены в коалицию. А мы где с вами? Нас пока принять нельзя. Мы даже вот в то братство высокоразвитых планет, которые находятся в нашей Солнечной системе, нас и туда пригласить нельзя. Мы что, тут еще мордобоем все время занимаемся, да? А таких нельзя пускать. Ни в одно космическое братство. Разве что какое-нибудь темное. Великие учителя говорят, вот ваши старшие братья на других планетах, продвинувшиеся в развитии, в эволюции дальше вас, принимают, сейчас вот принимают близкое участие в жизни Земли и много ей помогают. А мы их хоть раз поблагодарили? Мы даже этого, оказывается, знать не хотим, что там кто-то нас от чего-то спасает, от собственной дурости и мерзости. Помощь далеких братьев космических можно всегда получить, если сознательно к нему стремиться. Помощь эта будет духовной и будет оказана в духе. Но никто нам здесь мешок с долларами оттуда не принесет. То есть в обычном земном понимании нам с вами тут вкусные кушанья на голубой, на тарелочке с голубой каемочкой никто не принесет. Братья далекие связаны светом с нашей землей. Помощь в свете и светом. А что такое свет? Это мощная космическая энергия. Духи, созвучные свету, могут получать эту помощь, получам. Каждый человек на Земле зарождается под лучами определенных светил и всю свою жизнь находится под их воздействием. И вот кооперация с лучами пространства высокоразвитых миров, сознательная кооперация, это новая страница в жизни земного человечества. Вот эту страницу нам придется перевернуть в грядущей новой эпохе Матери Мира. У нас три задачи надо решить земному человечеству. Первое – это осознать психическую энергию, правильно ее использовать, иначе она нас уничтожит здесь. Вторая – это связь с дальними мирами, вот с мирами нашей Солнечной системы, потом, может быть, и с другими мирами, других звездных систем. И третья – какая третья у нас? Эту женщину надо поднять на необходимый уровень. А то это глупое мужичье ее втоптали тут, в грязь. Учение живой этики утверждает, что микрокосм человека имеет безграничные возможности. И цель космических учителей, которые с нами здесь миллионы лет пытаются нас поднять из скотского состояния. Так вот, цель великих учителей – вооружить человека без единого аппарата. Но ведь многих еще надо сделать человеком. Есть и такие миры, где вот те человеки, не наши с вами, так вооружены энергиями, конечно, что не являются игрушками судьбы и природы, а являются сотворцами пламенных логосов, то есть звездных владык, космических владык и так далее. Вот цель какая у нас, видите, да? Из нас надо сделать вот таких вот космических архисуществ. Ну все, желаю вам успехов. Давайте начнем.